В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором части нашей программы сегодня 31 июля. 31 число. Гражданские активисты намерены провести в нескольких городах России акции в защиту 31 статьи Конституции. Российские фильмы на кинофестивале в Венеции. Суд по делу группы Pussy Riot. И с этой последней темой связан вопрос, который мы в сегодняшней программе задаем нашим слушателям. Понимаете ли вы, за что судят участниц группы Pussy Riot? В середине часа с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете прислать нам смс-сообщение с ответом на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге и многих других российских городах активисты стратегии 31 проведут акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний. Организаторы полагают, что несмотря на ужесточение ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и значительное увеличение штрафов, количество участников не станет меньше. Одного из заявителей акции в Москве, лидера партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, предупредили, что если он отправится сегодня на Триумфальную площадь, то будет задержан прямо у своего дома, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Очередная акция в защиту 31 статьи Российской Конституции, гарантирующей свободу собраний, будет проведена сразу после ужесточения законодательства за участие в несанкционированных мероприятиях. 15 человек задержаны и обвиняются в организации массовых беспорядков и неповиновении сотрудникам полиции после митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. Им грозит наказание по 212 и 318 статьям Уголовного кодекса. Российские парламентарии также значительно увеличили штрафы за участие в несанкционированных мероприятиях. Сейчас задержанных могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Один из заявителей акции в Москве на Триумфальной площади, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, рассказал Радио Свобода, что, возможно, его задержат сразу после того, как он выйдет из дома. Но сторонники стратегии 31 все равно появятся на улицах российских городов.
Никогда не была разрешена эта акция, поэтому приходят самые храбрые. Это большое отличие от разрешенных митингов. Мы ожидаем того же сценария. Они, как видите, не уступают и не намерены уступать. Будет продолжаться вот эта вот силовая борьба. Будут большие штрафы теперь. Вот этим и будут запугивать. Это такое мягкое насилие. Современное очень, надо отдать должное нашим властям. Они впереди планеты всей по применению вот такого хитроумного византийского насилия.
Каковы ваши прогнозы? Что будет, может быть, к осени с политической активностью россиян? Она увеличится, снизится значительно из-за штрафов?
Я не хочу быть плохим пророком. Я хочу быть хорошим. Думаю, что какое-то количество людей могут остановить вот эти большие штрафы. Если ты имеешь долг, не выплаченный, то тебя не выпустят из страны. И для многих это важно выезжать. Для меня не все равно. Я 15 лет уже нигде не был. И мне запрещен выезд, поскольку я до сих пор Лужкову должен по суду 500 тысяч рублей. Сам протест, конечно, никуда не денется. Он будет все нарастать. Вопрос большой, какие формы он примет. Потому что уже ясно, что разрешенные митинги не являются результативной формой протеста. Они ни к чему не ведут, потому что власть рассматривает разрешенные ею, санкционированные ею митинги как жест покорности.
А какую форму должен принять протест в России, чтобы он был эффективен?
У меня рецептов на все случаи жизни нет, но я когда-то предлагал программу гражданского неповиновения под названием «Три нет». В этой программе, среди других пунктов, есть и невыплата штрафов, отказ от всяких финансовых отношений с властью, забирать деньги из государственных банков. Это ощутимо для власти. Если это будет делать только Лимонов и еще тысячу, предположим, даже человек, это не будет ощутимо. А если вся страна вот до сурово, собив зубы, начнет это практиковать, то плохо будет с властью.
Это был лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В Санкт-Петербурге акция в защиту 31 статьи Конституции должна пройти в виде прогулки у гостиного двора. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Несмотря на ужесточение законодательства о собраниях, митингах и шествиях, петербургская оппозиция полна решимости, как всегда, выйти к Гостиному двору 31 июля, как в рамках уже привычной стратегии 31, так и в более свежем формате прогулки. На днях у Гостиного двора случился инцидент, привлекший внимание оппозиционеров. Полтора десятка граждан Таджикистана устроили там стихийную акцию против беспорядков и насилия в их родном городе и не были разогнаны полицией. После этого петербургские лимоновцы направили обращение в Главное управление МВД Петербурга с просьбой не мешать гражданам выступить в защиту права на свободу собраний, говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Акции стратегия 31, все они разгоняются с применением силы сотрудниками полиции. В то же время 24 июля именно там, на Гостином дворе, проходила акция мигрантов из Таджикистана, которые пришли с плакатами, выступали, их никто не тронул. Это хорошо, что людям дали возможность высказаться, но в этой связи у нас возникает вопрос, а как тогда быть с 31 числом? И если акция будет разогнана, то будет очевидно, что власти придерживаются двойных стандартов. Одним позволяют выходить, высказывать свою точку зрения, в данном случае таджикским мигрантам, а другим, в данном случае петербуржцам, оппозиционерам, активистам гражданского общества, не позволяют этого делать.
По мнению Андрея Дмитриева, в связи с последними поправками в закон о митингах, а также в связи с новой инициативой фракции «Единой России» петербургского парламента запретить массовые акции в центре города, акции у Гостиного двора приобретают особое значение. Стоит добавить, что лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова тоже пригласила своих сторонников прийти 31 июля к Гостиному двору на прогулку.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая. Акции в защиту 31 статьи Конституции проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге. В них участвуют жители Нижнего Новгорода, Сергиева Посада, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани, Иркутска, Рязани и многих других городов. Координатор Левого фронта Константин Косякин говорит, что увеличение штрафов за участие в несанкционированных митингах и шествиях не напугало людей.
Во всех городах, там, где и раньше проводились, тут никаких нет изменений, что вроде сейчас вот с этим уже так где-то не будет проводиться. То есть, несмотря на вот этот закон драконовский о противодействии там, митингу, то, что увеличение штрафов и так далее, несмотря на ужесточение законодательства, не пошатнулся никто. Наоборот, как-то люди с большей уверенностью и, так сказать, твердостью решили продолжать вот эту акцию 31 числа. То есть, если власть надеялась, что как-то это и напугать кого-то, то тут, наоборот, обратная реакция произошла. Люди, наоборот, настроены более решительно и не хотят, так сказать, прогибаться и боятся вот этих вот всех этих штрафов и так далее, которые власть хочет нам предъявить после проведения митинга. Я думаю, что и численность будет больше, чтобы показать власти, что ты не напугаешь людей, не остановят какими-то несчастными этими штрафами.
Рассказывал координатор Левого фронта Константин Косякин. Акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, проходят в России уже 4-й год. Статья гласит, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Основатель фонда по борьбе с коррупцией «Распил» Алексей Навальный сегодня вновь вызван в Следственный комитет для предъявления ему обвинений по делу «Киров-Леса». В Коммунистическом суде Москвы продолжится слушание по делу участниц пан-группы «Пусси Райт». Накануне в их защиту выступил британский актер и писатель Стивен Фрай. В Москве на Триумфальной площади запланирована очередная акция стратегии 31 в защиту свободы собраний. В Республике Алтай в Западной Сибири сегодня утром произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3. Как сообщается, жертв и разрушений нет. В Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже 4-й день. Все местные больницы переполнены, город покидают тысячи мирных граждан. В Соединенных Штатах в понедельник обнародован ежегодный доклад о положении со свободой совести за 2011 год. По данным Госдепартамента, нетерпимость на религиозной почве в минувшем году оставалась одной из важнейших проблем по всему миру. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена побывать с визитом в Южном Судане в рамках начинающейся сегодня поездки по странам Африки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Вот некоторые темы этой программы. Диалог на Бродвее. Нью-Йорк как культурная столица. Русский романс в Америке. Музыка киногерой. Пляжное чтиво. Беседа с Владимиром Гандельсманом. И необыкновенные американцы Владимира Морозова. Физиотерапевт Ахмед Рамадан. Программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом на волнах Радио Свобода сегодня в 14 часов. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о предъявлении обвинений за убийство в Колорадо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели намерены ужесточить санкции против Ирана в надежде на то, что экономическая цена, которую страна будет вынуждена заплатить за обогащение урана и подпольные ядерные исследования, станет непосильной для Тегерана. В законопроекте, подготовленном обеими палатами Конгресса, предусматриваются новые меры по блокированию коммерческих транзакций, имеющих отношение к иранскому энергетическому сектору. Будет наложен запрет на перевод в Иран денег, вырученных за продажу нефти. Объектом санкций станет иранское государственное пароходство, занимающееся транспортировкой нефти. Демократическая партия намерена официально поддержать на своем съезде легализацию однополых браков. Информационное агентство Рейтер цитирует непоименованного партийного деятеля, согласно которому пункт о признании однополых браков включен в число пунктов партийной платформы или программы, которая будет представлена на утверждение делегатами партийного съезда. Съезд соберется в Детройте 10 августа и подтвердит кандидатуру Барака Обамы в качестве партийного кандидата в президенты. Одобрение этого тезиса съездом будет означать эпохальную перемену взглядов одной из двух главных партий США на важный социальный феномен. Лишь 16 лет назад Конгресс принял закон о защите брака при подавляющей поддержке обеих партий. В мае президент Обама объявил о том, что он лично за легализацию однополых браков. Массовое убийство в Колорадо практически не усилило настроение в стране в пользу большего ограничения доступа к огнестрельному оружию. Результаты опроса, проведенного социологическим центром Pew, свидетельствуют о том, что 47% американцев считают более важным контроль над оружием, в то время как 46% высказываются за уважение права на владение оружием. В апреле сторонников оружия было на 4% больше, чем сторонников контроля за ним. 67% респондентов считают, что инциденты, подобные случившемуся в Колорадо, результат действий душевно неуравновешенных одиночек, в то время как 24% опрошенных говорят, что это отражение более глубоких проблем американского общества. Между тем, в понедельник были предъявлены обвинения Джеймсу Холмсу. Он подозревается в убийстве 12 человек в кинотеатре города Аврора во время премьеры фильма «Темный рыцарь. Возвращение легенды». С подробностями Владимир Дубинский.
Джеймса Холмса обвиняют в том, что он убил 12 человек и ранил еще 58. По каждому из убийств и покушений против него заявлено два пункта обвинения – убийство первой степени и проявление особой жестокости. Более того, его обвиняют в хранении взрывчатых веществ. Перед тем, как открыть огонь в кинотеатре, Холмс выпустил в зал слезоточивый газ, а до этого он заминировал свою квартиру. Как сообщается, в зале суда Холмс произнес только одно слово. «Да», – ответил он, когда судья спросил его, действительно ли Холмс отказался от своего права на предварительное слушание в течение 35 дней. На остальные слова судьи Холмс никак не реагировал. Тем не менее, в отличие от своего первого появления в суде на прошлой неделе, когда он сидел как вкопанный, на сей раз Холмс вел себя более оживленно, разговаривал со своими адвокатами и вертелся на вращающемся стуле. Как и на прошлой неделе, волосы Холмса были выкрашены в оранжевый цвет. Судья Уильям Сильвестр запретил всем участникам процесса давать интервью средствам массовой информации. Предположения о мотивах преступления, в частности, заявление о том, что Холмс находился под влиянием комикса о Бэтмене, официально не подтверждены. Адвокаты Холмса не сообщили, намерен ли их клиент признать свою вину, но специалисты считают, что тактика защиты очевидна. Единственное, что может сделать защита, это заявить, что Холмс не может предстать перед судом, так как он невменяем, сказал во время телевизионной дискуссии на канале Fox бывший прокурор Майкл Кардоса. С ним согласен и бывший прокурор в штате Колорадо Крэг Силверман, который сказал, что доказательства против Холмса настолько очевидны, что у защиты нет других вариантов, кроме того, как добиваться признания Холмса невменяемым. Слова Силвермана приводит агентство Associated Press. Если суд решит, что Холмс в состоянии предстать перед судом и его признают виновным, ему грозит как минимум пожизненное тюремное заключение и как максимум смертная казнь.
Рассказывал Владимир Дубинский. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее заметных событиях в мире культуры. С 29 августа по 8 сентября в Венеции проходит 69-й кинофестиваль. В его конкурсных программах будут представлены два российских фильма. Один из них Кирилла Серебренникова под названием «Измена», другой называется «Я тоже хочу» Алексея Балабанова, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В основной конкурс Венецианского фестиваля попала картина Кирилла Серебренникова «Измена». Главные роли в фильме играют немецкая актриса Франциска Петри и македонский актер Дэн Лилич. Сценарий написала Наталья Назарова. Она очень известная кинодраматург и в этом году дебютировала сама как режиссер. Ее вместе с Александром Касаткиным первый фильм «Дочь» завоевал награду Кинотавра 2012 года. Наталья Назарова ответила на мои вопросы. Фильм по вашему сценарию «Измена» попал в конкурсную программу, в основной конкурс Венецианского кинофестиваля. И я хотела вас попросить просто немного рассказать об этом сценарии. Был ли он написан и где-то опубликован, и вы его предлагали Сабине Еремеевой, продюсеру фильма? Или это была работа, о которой вы заранее договорились с режиссером Кириллом Серебренниковым и с продюсером? Как это происходило?
Мне позвонила Сабина и сказала, что вот Кирилл ищет человека, который мог бы ему написать сценарий, по новости, которая была где-то опубликована на сайте об английской такой паре. Нет, мужчина убил женщину, которая ему изменяла, свою жену. И, по-моему, его любовь убила своего мужа. Вот, значит, мне была предложена эта статья для обработки. Вот, мы стали думать. Родилась такая вот идея изменить сюжетную линию, вот не любовники убивают мужа и жену, а пострадавший муж и жена убивают любовников.
То есть и фильм называется «Измена», и сами вы изменили сюжету оригинальному.
Ну да, ну мы изменили. Ну, это, в общем, такая вещь концептуальная, потому что мы пытались исследовать такие глобальные какие-то вещи, связанные с глобальной изменой человека самому себе. Поэтому здесь измена во многих смыслах. Это измена самому себе, это изменение, да, глобальное, человеческое. Это вот такая игра смыслов.
В этом фильме снялись европейские актеры по преимуществу. А когда вы писали сценарий, вы понимали, что это будет история такая внепространственная, условно говоря, в которой не должно быть особенно много каких-то реалий определенного места, времени, действия?
Сабина Еремеева... Мы с ней когда говорили, она сразу обозначила это такую, как историю вневременную, чтобы это было вот достаточно универсально. Вот. Другое дело, что тогда еще не было решения пригласить иностранных актеров точно, потому что я, как я знаю, ребята перебирали очень много наших актеров, просто потом пришли к этому выводу. Но я, в общем, понимала, что здесь есть немножко такая притчевая тоже структура, ну, так как была какая-то соотнесенность с библейскими вещами, да, то создалось более такое универсальное пространство, вот такое, чтобы оно подходило буквально под все.
А вы сами фильм видели?
К К сожалению, нет. Сабина, у меня все время, у нас не получается состыковаться с показами.
Наташа, а скажите теперь, пожалуйста, вот вы этим летом, можно сказать, дебютировали, известнейший сценарист, дебютировали как режиссер. А у вас вообще не было искушения самой снять этот сценарий? Или вы просто не можете нарушать данное?
Нет, момент? Какое искушение? Нет, искушения никакого, потому что Кирилл принес, или как бы, ну, это была его посыл, его заказ. Ну, как я могу взять, знаете, как сказать, извини, сама сделаю. Нет, я не нарушаю обязательства.
Последний вопрос. Вы поедете в Венецию в составе съемочной группы? Вообще, вы были там когда-либо именно на фестивале?
Ну, я бы с удовольствием, конечно, съездила, но я боюсь, что там будут достаточно сильные ограничения по количеству людей, поэтому обычно сценаристов не приглашают, а так бы съездила.
То есть будете сидеть дома и болеть за своих?
Ну, скорее всего, так и случится.
Во вторую по значимости программу Венецианского фестиваля «Горизонты» попал новый фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу» про людей, которые отправляются на поиски колокольни счастья. Стоит она будто бы между Петербургом и Угличем, рядом с атомной станцией, и забирает к себе людей, будто хозяйка Медной горы. Главные роли в картине исполнили Олег Горкуша и непрофессиональный актер Александр Мосин и Юрий Матвеев. При этом Олег Горкуша, участник группы «Аукцион», говорит, что новая картина очень душевная и сильно отличается от всего того, что ранее снимал Балабанов. Кстати говоря, музыку к фильму тоже сделала группа «Аукцион». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема программы «Смена вех. Как меняется политический ландшафт и какой будет политическая осень». В студии Радио Свобода политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова ведет программу Анна Качкаева «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей и небольшого интервью, слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, понимаете ли вы, за что судят участниц группы «Пусси Райт». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам СМС на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Пообщаться на эту тему, принять участие в дискуссии, поспорить можно на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.
Радио Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В защиту участниц панк-группы Pussy Riot выступил британский актер и писатель Стивен Фрай. Он пишет: «Возвращаюсь в Твиттер, чтобы призвать вас сделать все возможное в поддержку Pussy Riot». Слушание по делу Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной Екатерины Самуцевич сегодня продолжится в Хамовническом суде Москвы. В Москве на Триумфальной площади сегодня запланирована очередная акция «Стратегия 31. Защиту свободы собраний». Инициатор стратегии, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов накануне заявил, что выйдет на Триумфальную, несмотря на предостережение, направленное ему и его соратникам прокуратуры Центрального округа Москвы. Основатель фонда по борьбе с коррупцией «Роспил», оппозиционный блогер Алексей Навальный, сегодня вновь вызван в Следственный комитет для предъявления ему обвинения по делу Киров-Леса. С той же целью Навального вызывали в Следственный комитет и накануне, однако после получасового пребывания в здании ведомства он сообщил журналистам, что все переносится на утро следующего дня. Суд в Харькове сегодня продолжит рассматривать второе уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В Таджикистане члены незаконных вооруженных формирований, действующие в Горно-Бадахшанской автономии, автономной области продолжают сдавать оружие. Об этом Интерфаксу сообщили представители силовых структур республики. В Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже четвертый день. Сообщается, что все местные больницы переполнены, город продолжает покидать тысячи мирных граждан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена побывать с визитом в Южном Судане в рамках начинающей сегодня поездки по странам Африки. Долговой кризис в странах еврозоны может сохранить негативное влияние на экономику США в ближайшие несколько месяцев, заявил американский президент Барак Обама. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится слушание по делу группы Pussy Riot. Накануне подсудимые признали этической ошибкой свое выступление в храме Христа Спасителя, но по-прежнему отвергают предъявляемые им обвинения в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. В понедельник суд отклонил все ходатайства защиты и удовлетворил ходатайство обвинения, просившего частично запретить видеосъемку и прямую трансляцию происходящего в зале суда. Муж одной из подсудимых, Надежды Толоконниковой, Петр Верзилов, уверен, что приговор суда будет обвинительным.
Конечно, им дали задание во что бы то ни стало вынести приговор в 3 недели. Словом говоря, после 15 августа суд уже должен выйти на вынесение приговора. Приговор будет, безусловно, обвинительный, абсолютно точно. Но вот вопрос, как будет ли в нем содержаться реальный тюремный срок или не будет. Но это в конечном счете вопрос, вот, который весь мир задает Владимиру Путину, потому что понятно, что никто, кроме него, не будет и не уполномочен решать, выносить решение по поводу того, поедут ли девушки в тюрьму или нет.
Первый день слушаний прокурор частично зачитал обвинительное заключение. Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти и вражды в результате предварительного сговора. По версии обвинения, участницы группы Pussy Riot оскорбили своими действиями не только людей, которые в день акции присутствовали в храме Христа Спасителя, но и всех православных. Вот мнение Петра Верзилова об обвинительном заключении, которое ранее в интернет выложили защитники девушек.
Прокурор читал замечательный, чудесный текст, который всему миру уже известен. Потрясающие формировки наподобие умаления духовной основы государства, циничное перемещение по амвону с мотивом религиозной ненависти, такие драматургические вещи, очень театрального характера, вот, которые каждый раз читаешь, хочется как бы представлять, вот, как можно цинично где-то перемещаться, имея какой-либо мотив. Да, вот это очень такой, знаешь, по сути, режиссерский, такой драматургический комментарий ко всей этой ситуации. Ну, в России, за рубежом, конечно же, не перестают изумляться этому художественному произведению в виде обвинительного заключения, и, безусловно, оно войдет в историю российского правосудия.
По словам Петра Верзилова, за те 5 месяцев, что участница группы Pussy Riot находится под следствием, ему так и не удалось добиться свидания с супругой Надеждой Толоконниковой. И вот почему.
Мне и адвокатам было вынесено 5 формальных отказов в посещении Нади в тюрьме. И вот следователь каждый раз ссылался на личный приказ генерала Колокольцева, бывшего главы МВД Москвы, нынешнего министра внутренних дел, поскольку якобы, опять же, со слов следователя, Колокольцев неделю спустя ареста слышал какое-то из моих радиоинтервью, где я достаточно жестко отзывался о Владимире Путине, и он сказал, цитата, со слов следователя, что Верзилову свидание с женой не давать. Практически все родственники были, получили разрешение на свидание с девушками, а вот я с Надей не виделся. Единственные моменты, когда мы как бы можем посмотреть друг на друга, это вот в подобных ситуациях внутри суда, через конвой, точка, где она 4 года, она сильно волнуется и постоянно рисует планы, как разрушить стену тюрьмы при помощи каких-то фантастических тракторов, троллейбусов, как-то еще она действительно понимает и повторяет. Она говорит, что Путин посадил Надю в клетку, и вот нам нужно делать так, чтобы ее оттуда поскорее выпустить. Российская политика же устроена очень таким сказочным, мультяшным образом, в том плане, что есть вполне осязаемые черно-белые персонажи, поэтому она вполне доступна вот и маленькому ребенку.
С Петром Верзиловым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Понимаете ли вы, за что судит участниц группы «Pussy Riot»? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней информационной программе «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первой до нас дозвонилась Ольга из Московской области. Ольга, доброе утро.
Доброе утро. Если девушкам из Pussy Riot шьют возбуждение религиозной ненависти, значит, есть установка считать Путина Богом. И церковь это поддерживает. А это противоречит Евангелию, где сказано «не сотвори себе кумира». И вообще, православная церковь только использует имя Христа, не следуя его учению и не призывая ему следовать. Загляните хотя бы в Библию, где в ней расположен Новый Завет. В конце. До него не каждый, изучающий Библию, вообще доходит. А ведь это главное и основное.
Это был звонок из Московской области. Ольга была с нами на связи. Сейчас послушаем Вячеслава из Смоленской области. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро. У меня вот такой вопрос. А почему убийство священнослужителей, уничтожение храмов, церквей, преследование верующих не является преступлением? Правительство, действия руководителей партии и советского правительства отказываются до сих пор признать преступными? Вот такой у меня вопрос.
Вопросом на вопрос нам отвечает Вячеслав из Смоленской области. Прочитаю несколько сообщений, которые наши слушатели присылают нам на номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве, напоминаю, 660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Девушек судят за то, что они обидели Путина в церкви, пишет нам Андрей. Выступление молодых женщин, танцевавших в храме Христа Спасителя, это одна из составляющих прикрытия проводимого в России курса, при котором страна нищает. Это Лидия нам пишет. Михаил из Белгорода. Суд над группой Pussy Riot. Итог трусости, подлости и коварства власти по отношению к народу России. Нахамили девушки, конечно, в Саудовскую Аравию бы их с концертом, а так отшлепать и с Богом, считает Владимир, и в дополнение пишет: советское воспитание, однако. Сообщение от Вячеслава из Нижнего Тагила. Судят Pussy Riot за правду, за молитву об избавлении от Путина. Это было сообщение из Нижнего Тагила. Сейчас послушаем Петра, это звонок из Москвы. Петр, как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Ну, меня смущает вот позиция защиты адвокатов этих девушек. Понимаете, когда они признают там нарушение неких этических норм, ну да, можно признать, правила, что они нарушили правила поведения в храме, но не более того. А вся акция-то, я считаю, против фарисеев, фарисейства. У нас фарисеи по большим праздникам православным в большом количестве там собираются и проходят вот это вот их фарисейское действие. Все-таки нападение, оно всегда лучше защиты. А так лечь на спину и сказать, что мы тут какие-то недоумки, ну, ясно же, там было сказано, Богородица, прогони такое-то лицо. Вот вокруг этого и должна вестись защита. Спасибо.
Это был звонок из Москвы. Петр был с нами на связи. Несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Борис Павлович из Новочеркасска коротко отвечает на наш вопрос. Понимаете ли вы, за что судят участниц группы Pussy Riot? За Путина. Леонид из Троицка считает, что это просто очередная месть узурпатора тем, кто открыто выступил против него. В данном случае девочки из группы Pussy Riot. Владимир, вот и посмотрим, есть ли у нас праведный суд или нет. Сообщение от Сергея из Воронежа. Это не суд, а беззаконие и позор для России. Такого в России еще не было за всю историю христианства. А беззаконный акт этот проводится за Путина, за КГБ. Бог нам всем судья. Андрей из Костромы считает это, безусловно, месть Путина. Сейчас послушаем Олега из Смоленска. Олег, что думаете вы? К сожалению, очень плохое качество связи, поэтому мы переключаемся снова на Москву. Сергей Борисович с нами в прямом эфире сейчас. Сергей Борисович, ваше мнение?
Здравия желаю, значит, слушатели «Свободы» и организаторы эфира. Значит, тут многоаспектное дело на внимательный взгляд. И прослеживаются основные два мотива. Значит, первый мотив – это информационное прикрытие, дымовая завеса вокруг запуска в действие с 1 августа базы НАТО полноценной на территории Российской Федерации в Ульяновске. И второй аспект – ужесточение будущего законодательства в части нападок на церковь по аналогии с 2002 годом, когда создали провокацию и ввели в действие федеральный закон номер 114 о борьбе с экстремистской деятельностью на на фоне кампании вокруг плакатов с надписью «Смерть» из трех букв представителей, значит, некой национальности или представителей стяжателей. Плакатами было усыпаны, значит, в апреле 2002-го.
Ну, Сергей, не будем в эти подробности тогда вдаваться. Ну что ж, разные версии предлагают наши слушатели. Вот такие ответы мы получили сегодня на вопрос, понимаете ли вы, за что судят участниц группы «Пусть Riot».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». О новостях экономики вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на текущий год, который, в частности, разрешает правительству использовать до 200 миллиардов рублей из резервного фонда на антикризисную поддержку экономики, финансового рынка и рынка труда, а также социальной сферы. По текущему курсу это более 6 миллиардов долларов, или примерно 10% накопленного объема резервного фонда России. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о запрете на открытие филиалов иностранных банков на территории страны. Действующее законодательство предусматривает, что в России могут работать дочерние банки зарубежных кредитных организаций, их представительства, а также филиалы. Однако из-за отсутствия порядка регистрации последних в Центральном банке, на сегодня в стране фактически действует запрет на их открытие. Деятельность дочерних компаний зарубежных банков, работающих в той или иной стране, регулируется местным законодательством, тогда как филиалы – юрисдикцией страны материнского банка. Средняя максимальная процентная ставка по частным рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады июля повысилась с 9,97% до 10,15% годовых, сообщил Центральный банк. Нынешний уровень стал максимальным за период с апреля 2010 года, когда эта ставка в тех же банках составляла в среднем 10,35% годовых. В России от аномальной жары пострадало почти 4,5 миллиона гектаров, или около 6% всех посевных площадей, заявил заместитель министра сельского хозяйства Игорь Манылов. Ранее эксперты министерства понизили официальный прогноз урожая зерновых в стране в текущем году, установив его в диапазоне от 80 до 85 миллионов тонн. Изначально его объем оценивался на уровне прошлого года – 94 миллиона тонн. Общий объем экономики Соединенных Штатов во втором квартале, по предварительным данным Министерства торговли, увеличился на 1,5% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста в годовом исчислении на 2% в первом квартале и на 4,1% в октябре-декабре. Одной из причин замедления стало сокращение прироста объемов частного потребления в стране, которое в США обеспечивает более 70% ВВП. В целом потребительские расходы в течение второго квартала увеличились лишь на 1,5%. Это минимальный их квартальный прирост за последний год, а расходы на покупку товаров длительного пользования сократились в апреле-июне на 1%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Основатель фонда по борьбе с коррупцией «Распил». Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня вновь вызван в Следственный комитет для предъявления ему обвинения по делу «Киров-Леса». В Москве на Триумфальной площади запланирована очередная акция стратегии 31 в защиту свободы собраний. В Коммунистическом суде Москвы сегодня продолжится слушание по делу участниц панк-группы «Пусси Райт». В Республике Алтай в Западной Сибири сегодня утром произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3. Как сообщается, жертв и разрушений нет. В Сирии повстанцы продолжают оказывать сопротивление войскам в крупнейшем городе страны Алеппо, где масштабная армейская операция продолжается уже четвертый день. Все местные больницы переполнены, город покидают тысячи мирных граждан. В Соединенных Штатах в понедельник обнародован ежегодный доклад о положении со свободой совести за 2011 год. По данным Госдепартамента, нетерпимость на религиозной почве в минувшем году оставалась одной из важнейших проблем по всему миру. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон намерена побывать с визитом в Южном Судане в рамках начинающейся сегодня поездки по странам Африки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Вновь в студии Мария Стройкова. Мария, с какой темы начнем сейчас?
Доброе утро. Начнем с газеты «Коммерсант». На первой полосе статья, которая называется «Кредит обратной силы». Пункт о коллекторах в договоре может вернуть заемщикам долги. Продажа кредитов граждан коллекторам может обернуться для банков неприятностями даже просто при наличии пункта о такой возможности в кредитном договоре. Если клиент сможет доказать в суде, что он дал такое согласие под нажимом банка или по незнанию, недействительным должен считаться весь кредитный договор, настаивает Роспотребнадзор, его глава Геннадий Онищенко. Он уже дал соответствующие рекомендации своим территориальным управлениям. Впрочем, реализовать их будет непросто, пишет «Коммерсант», в том числе и учитывая пассивность заемщиков в отстаивании своих прав. Независимая газета «Очередь за компенсациями», так называется статья на первой полосе, делегации Союза репрессированных народов Калмыкии надеется встретиться с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, который сегодня проведет совещание по проблемам аграрно-промышленного комплекса в Волгограде. По словам председателя Союза репрессированных народов Калмыкии Бориса Ачирова, калмыцкие делегаты подготовили специальное обращение к Медведеву и Путину, требуя выплаты материальных компенсаций жертвам сталинских репрессий в этой республике. Значит, хочу отметить, что независимая газета уже писала 23 июля, что эта же организация поддерживает массовое обращение жителей Калмыкии в суды с требованием выплаты достойной компенсации, что вот якобы жители этой республики готовы завалить суды исками о проблемах, связанных с получением компенсаций. Газета также отмечает, что калмыцкие делегаты из числа репрессированных намерены пожаловаться Медведеву на политику республиканских властей, в частности, сообщая, льготы с нас снимают, вместо обещанных 50% оплаты услуг ЖКХ нам дотируют фактически не более 15%, а также будут требовать материальной компенсации за страдания. Хватит терпеть, надо заставить государство отдать долги, говорится в обращении. Напомню, это независимая газета. Ну, а российская газета пишет про то, что жители города Крымска продолжают жаловаться на чиновников. Большинство жалоб, выдвигаемых в адрес местных властей, касается получения также компенсаций. К такому выводу пришли специалисты из временной приемной генерального прокурора, открытой в городе практически сразу после спада воды. «Известия» газета пишет на первой полосе о том, что кетамину могут вернуть статус разрешенного препарата. Деятели культуры Центра защиты прав животных ВИТА получили от властей ответы на июньское письмо об отмене запрета на кетамин, анестетик для животных. Об этом «Известиям» сообщила директор ВИТА Ирина Новожилова. По словам представителей Минсельхоза, в ведомстве создана рабочая группа, которая должна решить кетаминовую проблему. В первую очередь группа хочет разрешить использовать кетамин не только юридическим лицам, но и ветеринарам части. Ну и напомним, что громкую огласку вот эта вот история, кетаминовое дело, получила после того, как в марте за продажу 6 флаконов кетамина петербургский ветеринар Александр Шпак получил 8,5 лет колонии строгого режима. Другим темам сегодня в газетах. «Коммерсант» пишет, что за неуплату штрафа с чиновника взыскали 4 года. Экс-чиновнику, не сумевшему расплатиться вовремя, изменили наказание. Верховный суд Татарстана изменил наказание бывшему главе Верхнеуслонского района республики Александру Тимофееву, который ранее был приговорен за взятку в 5 миллионов рублей к штрафу в 300 миллионов рублей. Экс-чиновник не смог рассчитаться с долгом, в связи с чем суд назначил ему 4 года колонии строгого режима. Тимофеев заявил, что его загнали в угол и хотят довести до самоубийства. Ведомости на ту же тему, публикация на первой полосе, пишет, что бывший чиновник за время вот следствия успел переписать имущество на родственников и выплатил государству только 0,61 миллиона рублей. Вчера суд приговорил его к 4 годам колонии, но Тимофеев остался на свободе, отвечает ведомость. У него есть 10 дней на апелляцию. Газета «Коммерсант». Храм понес репутационные потери в прокуратуру. Общество защиты прав потребителей хотят привлечь к ответственности за критику фонда Храма Христа Спасителя. Руководство фонда обратилось в прокуратуру с заявлением, в котором потребовало привлечь Общество защиты прав потребителей и общественный контроль к установленной законом ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию фонда. Поводом послужило обнародованное ранее заявление Общества защиты прав потребителей, обвиняющее фонд в нецелевом расходовании средств и в превращении храма в бизнес-центр. Ну и еще об одной публикации в «Независимой газете». Земельный вопрос остается без ответа. Приватизация крупнейшего государственного актива пока не обеспечена законодательно. После 20 лет движения вперед по пути приватизации выясняется, что один из самых крупных активов – земля – остается в собственности российского государства. Земельные угодья в России составляют 1,7 миллиарда квадратных километров, и 92% находятся в госсобственности, обозначил масштаб проблемы в ходе прошедшего вчера круглого стола директор департамента недвижимости Министерства экономики Андрей Вакин. Подробности в «Независимой газете».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова представила вам обзор центральных российских газет. Ну а программу «Время свободы» завершает рубрика «Общественное мнение». В рамках этой рубрики мы уже знакомили слушателей с данными опросов, посвященных отношению россиян к трагедии в Краснодарском крае, который получил фонд «Общественное мнение». Сегодня речь пойдет об исследовании, проведенном аналитическим центром Юрия Левады. Верят ли граждане официальной информации о трагедии? Как оценивают они действия властей и волонтеров по ликвидации ее последствий? Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, какие события последних недель запомнились вам больше всего, более 70% россиян ответили – наводнение в Краснодарском крае. При этом такое актуальное событие, как повышение тарифов ЖКХ, например, упоминают только 31% опрошенных, то есть почти в 2,5 раза меньше. Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин отмечает, что трагедия произвела на общество крайне удручающее впечатление.
Главным образом, потому что действительно большинство граждан России считают, что местные власти не сделали того, что необходимо для того, чтобы предотвратить эту трагедию. Количество людей, которые высказывают претензии к властям Краснодарского края в этом отношении, вдвое больше, чем те, которые считают, что власти сделали все необходимое, чтобы предотвратить эту трагедию. Все-таки, хотя и не очень активно, но люди вспоминают о том, что подобная трагедия в этом же регионе встречается довольно регулярно, и каждый раз после даются обещания, что вот в этот раз мы сделаем все необходимое, чтобы предотвратить гибель людей в подобных ситуациях, но фактически ничего серьезного не предпринимается. И власти, и региональные, и федеральные власти хватаются за эту проблему только тогда, когда уже очередная трагедия произошла. Тогда они действуют более активно.
Кстати, а как оцениваются действия федеральных властей по ликвидации последствий наводнения?
Ну, действия федеральных властей оцениваются, конечно, лучше, чем действия местных властей, потому что так распределяются роли в этом театре, который зритель может наблюдать в экране телевизора каждый вечер. В первую очередь, самое серьезное сообщение сдается от лица федеральных чиновников, а уже региональные чиновники, то есть краевые власти, высказывают во вторую очередь. Ну, и, соответственно, главному герою достаются все лавры и букеты. Мы заметили, что в июле месяце, по сравнению с июнем, одобрение деятельности президента страны, одобрение деятельности правительства несколько повысилось. Именно здесь идет речь
об одобрении вот именно тех действий по выходу из критической ситуации. Когда же мы спрашиваем о том, способна ли власть изменить положение дел в стране к лучшему в принципе, то мы наблюдаем напротив нарастания скептицизма. То есть, с одной стороны, на фоне этой трагедии оценки деятельности федеральной власти довольно высоки, но оценки ее способности каким-то образом поддерживать порядок в стране в целом, они упали.
Как оценивают россияне роль волонтеров, которые приехали в Крымск помогать людям, потерпевшим бедствие?
Практически однозначно положительно. 3/4 опрошенных считают, что волонтеры действительно помогают людям с потерпевшим бедствие. И, в общем, оценка деятельности волонтеров лучше, чем оценка деятельности властей. Только очень немногие соглашаются с официальной позиции, или с той позицией, которую время от времени там высказывают представители «Единой России», относительно того, что волонтеры только путаются под ногами и пиарятся за счет этого бедствия.
А верят ли люди официальной информации о причинах и последствиях катастрофы?
Как всегда в подобных ситуациях, не в первый раз мы наблюдаем, что большинство населения страны считает, что информация о том, что произошло, каковы причины и каковы масштабы бедствия, не является полной и не является достоверной. Опять-таки, число тех, которые придерживаются этой точки зрения, вдвое превышает число тех, которые удовлетворены той информацией, официальной информацией, которая им предоставляется. Так обычно и бывает. Так было и после гибели Курска, так было и после Беслана. В общем, всякий раз недоверие к власти, оно сохраняется примерно на одном и том же уровне. Мы не можем сказать, что оно как бы нарастает. Но оно постоянно, и от этого люди постоянно устают. От умолчания, от лжи, которая, несмотря ни на что, выплывает.
Говорил Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. Лишь около 30% россиян полагают, что официальная информация о трагедии в Краснодарском крае является полной и достоверной, а около 60% придерживаются противоположного мнения. Социологи подчеркивают, действия федеральных властей в экстренных ситуациях несколько поднимают их рейтинги, но при этом люди все меньше верят в то, что власти способны в целом обеспечить порядок в стране.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов и 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Обсуждаем грядущие отставки подмосковных коррупционеров. Маневр власти это или победа гражданского общества? В студии активисты движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, Алла Чернышова и Алексей Дмитриев. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сборная России на 12-м месте. 1 золотая и 3 бронзовые.
86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Предприняты серьезные, реальные шаги по возрождению.
Вместе с санкциями в отношении Ирана необходима и мощная военная.
Глава государства проводит в Арктику экспедицию русской географии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.